Добрый день, дорогие наши друзья-радиослушатели. Мы начинаем наш дифирамб. У нас сегодня в гостях Владимир Александрович Грамматиков. Здравствуйте, Владимир
Александрович. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сейчас информация к размышлению для тех наших радиослушателей, которые, может быть, совсем недавно существуют на этом свете. Может быть, да. Скажу, что Владимир Александрович кинодраматург, режиссер, актер, продюсер, специалист. Записал, чтобы не ошибиться. Значит, профессиональная деятельность, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Режиссер более 20 фильмов, в числе которых «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Мио мой Мио». На счету Владимира Александровича более 40 ролей в кино, среди которых «Белорусский вокзал», «Остров сокровищ», «Все наоборот», «Страна хороших деточек».
Наиболее популярный.
Да, действительно, да. Многосерийный фильм «Адмирал» – это для тех, кто смотрит нынешнее кино. Продюсер фильма «Приходи на меня посмотреть». Обладатель множества профессиональных наград и кинопремий. Главного приза Международного кинофестиваля в Москве за фильм «Шла собака по роялю», приза «Перспективный кинофестиваль Кинотавр» в Сочи за фильм «Сестрички Либерти» и других. И в данный момент у вас какая самая основная должность?
Ну, конечно, креативный продюсер компании «Дисней», «Россия», да. «СНГ». Пятый год я работаю, да. И это моя основная работа.
Ну и плюс вы возглавили мастерскую Высшей школы кино и телевидения «Останкино».
Да, я дал согласие, пока мы не проговорили формат, то есть методики, думаю, что это успеем сделать до 1 сентября.
Ага. Ну, понятно, что встреча с Владимиром Александровичем – это разговор в том числе и о детском кино. Детское кино, которое сейчас, есть оно или нет, это мы сейчас выясним. А знаете что, я хотел бы воспользоваться этим приемом, которым пользуются многие ведущие, комментаторы, интервьюеры. Цитаты из вас. Растащил вас на цитаты, простите. Цитаты из вас. 2010 год. В одном из интервью вы сказали, у меня складывается иногда впечатление, что мы разучились веселиться, видеть мир в позитивном свете. Оно так и это ощущение остается?
Да? Только еще добавились фильтры уныния и отчаяния к этому, потому что просто грустить человек может и даже должен какие-то лучшие непродолжительные периоды жизни, потому что не все в веселье, в радости и в восторге. Но в последнее время это уныние и такое именно тоска какая-то и безысходность, которые добавились к той грусти, которая была.
Ага. Ну, так как же с этим самым, извините меня, компотом, которым мы все с вами тут пьем, периодически, существовать и делать еще мир, более позитивным через кино, через преподавание. Как с этим существовать?
Я не случайный мой выбор. Я занимаюсь в основном детским и семейным кино, потому что веселить, развлекать и убеждать в восторге жизни взрослых навряд ли получится. Это каждый делает свой выбор. А маленьким детям, которые пришли в жизнь, которые не виноваты в том послевкусии, которое у нас сегодня в жизни, нужно все-таки успеть сказать, что пришли они в эту жизнь не случайно, что лучше, если они что-то будут созидать, творить и радовать друг друга. Успеть сказать, что человеку не так много нужно для того, чтобы он ощущал себя хорошо. Угу. Немного совсем. Поэтому успеть, потому что подросткам уже сложнее. Они уже начинают выхватывать из этой жизни все вперемешку, включая и негатив, и первые раны, и обиды, и прочее. А от 5 до 10, до 11 самое сладкое время, когда можно с ними пошептаться и в любви им рассказать об очень многом.
А эти маленькие детеныши, о которых вы сказали, и которым можно рассказать об очень многом, вы же давно работаете, правда, с ними. Они меняются от года к году? Или они такие же остаются?
Нет, дети меняются. Может быть, не меняются какие-то основополагающие принципы, хотя уже и воспитание, и педагогики мы так все сменили, переписали, что уже концов не найти. Но дети меняются, конечно.
Как? В какую сторону?
Что? Трудно сказать, потому что здесь аналитически посмотреть, хуже они или лучше предыдущего поколения, или перепрыгнуть через 2 поколения в 50-е, в 40-е, не знаю. Что наблюдается? Это они более свободные, но рядом это граничит с наглостью и с безответственностью. Понимаете, раньше ребенок, когда ему задаешь вопрос, у него была пауза осмысления этого вопроса, и он иногда был не способен ответить на вопрос, но он был искренен в желании найти ответ. Сейчас они лепят просто в лед. То есть они не включают. Там, то есть они готовы ответить на все. Они все знают, все умеют, все доступно, никаких проблем. И меня это немножко так смущает.
Но они же с этим не рождаются. Правда,
они не рождаются, да. Они...
Ну, может, тоже были когда-то свои.
Информационное пространство несопоставимо с то, что на них обрушивается и на нас. Понимаете?
А на них раньше обрушивается эта информация.
Ну, естественно.
Вот теперь.
Огромный рой. Причем без разбора. Потому что если раньше мы хорошие книги из рук в руки передавали, ну, потому что их было мало.
Ну, да.
И это было, приобретало какую-то значимость, ценность. И мы уже ее читали и вбирали. То сейчас такой избыток, что ему трудно сориентироваться, что истина, что нет, что полезно ему, что нет. Он все это как бы пытается выбрать то, что ему нужно.
И
но
как
не всегда
успешно. Ваши с ними разговоры в связи вот с таким?
Ну, я очень часто встречаюсь с ними, потому что по разным причинам. Это не только фото, видео, кинопробы, но и просто какие-то беседы. Ну вот. Но нет, но есть позитивные вещи, потому что их откровенность, вот это желание познания каких-то первопричин, почему-то, знаете, у последнего, это где-то появилось лет 5-6 назад. Раньше какое-то было подростки, они такие были какие-то брошенные.
Это поколение 2000-х, вот, это, родившиеся
да. в 2000-х. Да. Даже позже, даже где-то позже, начиная 2005-го. С 5-го-6-го. Да.
Да.
Вот они совершенно немножко по-другому, потому что они не столь меркантильны, они не столько... Как бы у них забота о себе, они эгоистичны абсолютно, просто абсолютно. То есть раздвинуть свое сознание и чувство на хотя бы на подъезд
на папу, маму.
Или на двор, да нет, это не пройдет. Вот они о себе, но это неплохо. Потому что если каждый из нас подумает о себе по-хорошему,
хорошо,
то будет хорошо. Да. Но в плане, если они будут думать, где побольше заработать, это одна история. Если как реализовать себя, то это другая. Но больше и больше думают, как реализовать себя. Мне это нравится.
Угу. О чем сейчас надо снимать детское кино? Понимаешь, что вопрос вам задавали много раз, вот сейчас.
Ну да, потому что я уже за 45 лет на этот вопрос уже просто даже устал отвечать.
А каждый раз он какой-то новый,
ну, в принципе, да, потому что раньше мы думали о том, что как нашего ребенка приодеть, как его сделать современным, как ему батничек одеть вместо там драной, заношенной рубашки старшего брата. Думали, как его образовать, просветить, то сейчас детское кино, оно совершенно на задорках, это все равно, оно никому не нужно, вы понимаете? Абсолютно. Оно не нужно прокатчикам. Вот как ни удивительно, во всем мире детское семейное кино прибыльно. У нас оно убыточно. Наши прокатчики шарахаются от предложения показать детское кино. Ну и покажут раз в два сеанса в 8 утра и в 12 ночи. Там.
То есть семейный поход в кино у нас как таковой отсутствует?
К сожалению, потому что это было в нашей традиции, в нашей культуре. В воскресенье ребеночек будил папу, 8:30, и говорю, папа, пошли в кино. И они забирали старшую сестру, маму, бабушку и шли в кино. Сейчас куда пошлет папа ребенка, который ему 8:15?
Все зависит от папы, я скажу, честно.
Ну да, но как честно. Бы есть... Ну нет, есть, конечно, родители, которые конечно. Ищут, занимаются, и это делается уже уделом родительского сознания. Сейчас наше образование, воспитание детей больше. Родители, которые следят за своими детьми и очень серьезно образовывают.
Это вообще ну, вот то, что...
Но это не государственная, понимаете, да. не государственная политика, а это удел стал семьи.
Вот то, что... То, о чем мы с вами говорим. Это удел вообще всего мира. Во всем мире так? Как во всем мире?
Нет, были периоды, и Европа тоже переживала такое состояние разрозненности, потому что семейный уклад в России, он особый все равно. Если мы говорим особое что-то, то вот семейные вот в избах по 11 детей, это было российской традицией. И...
Ну, потому что медицина была не очень.
Ну, и
выживали
выживала процентов 30-40 от силы. Вот. Но, тем не менее, вот это вот приплодие, вот это рождаемость, пополнение такое, оно было... как бы в традициях, и семейная жизнь. Сюда входило все. И донашивать вещи старших, и лапти менять, и один горшок на семерых, и последовательность, и в то же время был семейный уклад. Уже были те моральные какие-то законодательные форматы, которые были. Ну вот. Но потом мы с улюлюканьем и визгом все разъехались по отдельным квартирам. Бабушка Бирюлева, мама Варехов-Борисова, а папа, не знаю, Сколково.
Ну, слава слава богу, что у всех появилась возможность.
Это нам казалось, да, это так. Стороны, да не слава богу. Это слава нам богу. Казалось так, что мы достойны вот отдельных квартир и все. Рухнуло какие-то вещи, понимаете? Рухнуло. Ушла бабушкина сказка вечерняя от внука, когда она держала его ручку и страшную сказку рассказывала.
Ну, сейчас я буду вас раздражать.
Это другое. Ну, это все другое, потому что это понятно, это заполнение этого пространства. Оно, конечно, формализовано. И это одно дело послушать через интернет сказку, даже читаемую замечательным артистом, там, Сережей Юрским, условно. Ну, а другое дело, это бабушка родненькая, которая рядышком сидит, держит за руку и пугает, и стращает, зная хороший финал, ребенок засыпает. Вот. Также родители, потому что эгоизм, который расцвел на родительской ниве и почве, он достиг уже высот, понимаете? Замечательно, что женщины стали самостоятельны, зарабатывать больше мужей, но у мужиков вышибла почва, они потеряны. И уж если говорить, я, например, сторонник, чтобы в России была женщина-президент. Я не шучу, серьезно.
И это почему?
Потому что России нужен не полковник-управленец, а нужна домохозяйка. Нужно обиходить дом в первую очередь.
Понимаете? Восстановить тот домострой, который...
Ну, не домострой.
В хорошем смысле.
Домострой в хорошем смысле. Это хороший рабочий завтрак. Да, потому что домострой в смысле обихоживания территории, вот этой, понимаете, домовитости и ответственности. Мужик не стал ответственным. Он не принадлежит себе.
Он не рожден для этого? Он рожден зарабатывать деньги?
Нет, есть периоды, когда нужен такой человек, когда нужен мужик. В управлении государством.
Ну, вот сейчас в управлении государством кто нужен? Женщина?
Женщина, однозначно.
В данный момент.
А вот однозначно. Просто женщина. Если сейчас я голосовал, я бы голосовал за женщину президента. Просто однозначно. Я не знаю, кто это, но я бы за женщину.
Ну хорошо, раз мы об этом заговорили, тогда я вас, так сказать, спрошу еще об одном, о том всплеске патриотизма, который сейчас. Казалось бы, это же возвращение к традициям, правда? Патриотизм.
Так. Ну, я не знаю, что кого побуждает.
Вот. Но как-то получается в какую-то другую сторону совершенно.
Ну да, потому что это как мы нищие, но гордые. То есть есть вещи, которые свойственны нам, потому что такая безысходность, она порождает агрессию. Потому что люди, когда не имея перспективы жизни, реальных, внятных, четких, понимаете, представлений, это как соседи, когда вот если они в мире согласия, все хорошо, и они помогают друг другу, а так сожжет забор. И вот эта агрессивность, она выдается как бы за патриотизм. Это такая тонкая вещь и опасная вещь, и нужно с этим обходиться очень внимательно, потому что консолидация негативных сил сейчас более очевидна, чем позитивных. Понимаете, позитивные силы, каждый имеет свое, и как-то...
Никак не могут консолидироваться вместе,
не
позитивные
могут они,
силы.
Да, не могут. Они не могут посмотреть, как говорят, любящие смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Но вот так же и позитивные силы, что не могут они найти какое-то единое устремление к чему-то. А негативные силы находят мгновенно это, потому что это короткая программа. Понимаете, перераспределение там и прочее,
все
прочее,
просто.
Прочее. Это просто,
самые,
это
самые простые вещи.
Ну вот. Но нужно, это может так повернуться, что кто этим занимается и против них,
ну,
и
вот
против.
Эти дядьки, которые, как вы говорите, управляют.
Поэтому
да, страной.
Я разделяю свой патриотизм, любовь к отечеству и государству. Для меня это совершенно две разные вещи. Я абсолютно осознанно. Я вот для себя в сознании своем, в своих чувствах, эмоциях, желаниях, я это очень разделяю. И я люблю свое отечество. Очень, правда.
Нет, вот.
Но у меня есть огромное количество претензий к моему государству. Огромное. Начиная там от отца, моей семьи, моей жизни и прочее.
Еще одна тема. Давайте уж на эти взрослые темы поговорим. Еще одна тема – это Великая Отечественная война, которую сейчас кто только, как мне кажется, не использует в личных целях, в своих. Да, одни, так сказать, в одну сторону тянут, другие в другую сторону тянут. А как-то вот жалко мне и грустно за тех людей, которые положили жизнь.
войны мне жалко, потому что у нас есть перебор. У нас есть перебор в плане не только Отечественной войны, но особенно гражданской. Все белое движение стало
наоборот,
позитивным,
да?
замечательным, наоборот. Образованным, мучительным, страдающим, а какое-то быдло, какое-то что-то. У нас нет чувства меры. Мы из одного края в другой. Почему? Не знаю. Русский человек не может в серединку, не может присесть, подумать, сделать выводы и пойти дальше. Нужно вот какие-то броски. И то, что происходит сейчас и не только у нас, а в мире, это неправильно и несправедливо, потому что эта политическая часть переползла и сюда, в переоценку вот, тех и исторических, уж таких стратегических и важных событий, как Великая Отечественная война вот, и мировая. Поэтому я не сторонник. Я все-таки для... Слава Богу, это есть еще в литературе, в нашей исторически какое-то то сохранение подлинного, настоящего. Я думаю, что это период. Это пройдет, это болезнь. И нужно сделать фильм о гражданской войне подлинный, настоящий. Он драматичный
как
очень.
Примирить белых и красных, которые,
надо примерять,
которые до сих пор находятся в состоянии войны.
Вы знаете, у меня есть картина, которую не видели. Она как лежала на полке, так и лежит. «Вера, надежда, любовь». Угу. Это о гражданской войне. Я когда занялся этой темой, то я, конечно, нашел золотую жилу. Это Артем Веселый «Россия кровью умытая». Книга, единственный раз изданная в России. Это 3500 писем, которые он систематизировал и сделал фантастическую книгу. Фантастическое исследование «Гражданская война. Что это такое вообще?» А гражданская война в России – это что-то такое вообще. И я хотел понять, почему, как, ради чего, ради какой идеи брат может стрелять брата, сын в отца, что делит, почему. И выяснилось, что это такая тонкая стенка, да? И это надо делать. Но нужно делать честно, нужно делать совестливо, нужно делать аналитические картины, которые бы действительно говорили о той опасности, как легко столкнуть лбами. Вы знаете, очень.
Конечно.
Очень. Это не нужно быть великим стратегом. Не нужно. Это очень просто делается. Потому что, к сожалению, наши низменные чувства, они никуда от нас с возрастом не уходят.
Они поэтому... только обостряются.
Конечно.
Я бы сказал так, да. Ну, может быть, тогда начать действительно вот с семейных походов в кино. А может быть, с детской, устроить какую-нибудь детскую сеть кинотеатров. Такое же, наверное, возможно. Правда?
Детская сеть кинотеатров есть в Москве. Есть 6 кинотеатров в Москве детского кино. Но они
кинотеатр «Пионер», который был детским.
«Орленок», да, «Пионер».
Да. Он сейчас кинотеатр, ну, такого, кино не для всех.
Ну, да, такого авангардного,
это немножко,
фестивального.
Немножко кино. Другое, да. Ну, это все на каких-то задворках находится.
Ну, нет, ну, вот сложно с репертуаром, потому что нужен репертуар, а зарубежный прокат, сейчас цены высокие, и как бы поэтому все же взаимосвязано. Нужно больше производить все равно отечественного кино, потому что
мы можем
в этом нужда есть.
Можем, у нас есть режиссеры.
Да, наверное, найдутся.
В драматургии.
Да, сейчас Саша Крапиловский, очень хороший режиссер, который частное пионерское делает, уже третью картину, и вот я бы ему доверил более серьезный уровень, и больше бюджет, и больше размышления. Потому что все скукужилось, потому что режиссеры понимают, что они сделают картину, ее нигде не покажут, она будет лежать, потому что прокат она не нужна. На фестивале не прорваться. На наших лучших номинациях Академии, например, «Золотой орел», там нет номинации за лучший детский фильм.
А что надо
и
сделать?
И на Нике нет.
Почему? Что надо сделать, чтобы она появилась?
Ну, потому что там говорят...
Нанять господина Усманова, чтобы он свои деньги вложил?
Ну, хватит уже трепать Усманова.
Нет, я просто... Хорошо, Усманов... Хорошо, другого нанять... Усмана Потанина. Давайте так, да?
Давайте
Потанина. Ну, просто так условный Усманов какой-то.
Ну, я понимаю, да.
Кого-то из, так сказать, богатых...
Нет, я считаю, что детское кино должно быть в ведении государства. Это ответственность государства. Если весь кинематограф нет... Нет. Пусть продюсеры ищут то детское и семейное кино. Конечно, это ответственность государства. И первое, что нужно делать, это 100% финансирование детских фильмов. Что получается? На сегодняшний день у нас есть два формата финансирования. Это Минкульт, лоты, и конкурсы, и тендеры, и фонд кино. Японское кино не пробиться, потому что детское кино не считается коммерческим, и они вообще не рассматривают.
Отойди, мальчик, не мешай.
Да. Угу. Вот. У этого корыта и так тесновато, да?
Да.
А Минкульт, да, делает, есть позитивное движение, уже отдельные лоты по детскому и семейному кино. Мы уже не подбираем крошки, а остаточному принципу с большого стола. Но все равно методика распределения денег, это, ну, просто не сказки сказать, не пером писать, понимаете? Поэтому получается следующим образом. Группа или компания, которая подает на детский фильм, государство дает 60% бюджета фильма. 40% они показывают, что какой-то банк X или какая-то структура им даст. Это миф. Этих денег нет.
Это как ипотека.
Значит, 60%. Из 60% там еще кое-что должно уйти кое-куда. И вот остается, и на этот, по этому остаточному принципу, на эти остаточные деньги снимается кино. Какая фантастика, какая сказка, какой исторический фильм.
Какие новые технологии.
Нереально. Конечно, какие новые технологии, компьютерная графика. Нет. Это какой-то замкнутый круг.
А у этих там, которые на Западе, за рубежом...
На Западе все проще, потому что западный прокат мировой. Они, потратив 100 миллионов долларов на фильм, они знают, что они вернут 200.
То есть они зарабатывают на детском кино деньги.
Они, это самый Спилберг, извините. Это детское семейное кино. У него половину его сделанных фильмов.
Парк юрского периода. Да, например.
И «Идти».
Да.
Так, сколько она собрала по миру?
Да.
Страшно сказать.
Так можно на детском и семейном кино зарабатывать?
Да не можно,
деньги,
а нужно.
Деньги.
И зарабатывать весь мир. У нас неправильно что-то скоммутировано.
Тогда почему
и
у нас тут...
Неправильно скоммутировано. Потому что прокатчики не хотят детского кино. Государство дает крохи на его 60% на его производство. Значит, деньги получают сомнительные люди какие-то. Это все замкнутый круг.
Безвыходная ситуация. Что, как?
Ну, да, отчаяние есть.
Отчаяние, до свидания, я пошел отсюда.
Нет, я хочу делать сейчас семейную картину. И сейчас как раз либретто пишется, синопсис. Но она такая драматичная. Это послевоенное время, 48-й год, переезд наш из Свердловска в Москву. В товарном вагоне едет мама, четверо детей, корова, пианино и собака Лайка. И 2 недели путешествия по послевоенной территории. Вот. Очень драматичная история. Я мечтал, ну, свой Амаркорд.
Угу.
Вот такое. Но она такая, ну, не знаю, нужно это нашему зрителю, нужно наш прокат. Никто ничего не знает, но я хочу и буду это делать.
Ну, это ваше желание, правда?
Да, ну, надеюсь.
Да, ваше желание. Надеюсь, оно совпадет.
Да.
Да.
Надеюсь.
Со зрителями, с прокатчиками. И с прочим.
Да.
Ну, как-то, понимаете, с одной стороны, я чувствую в вашем голосе отчаяние, а с другой стороны, абсолютный оптимизм.
Ну, доживать надо.
Это вот характер такой, да?
Это характер больше, конечно.
В котором сосуществуют эти оба.
Там какие-то есть регистры, которые включают.
Эти оба качества. А что в вас вызывает оптимизм?
Ну, оптимизм, потому что...
Не все же в этой нашей жизни так.
Ну, естественно,
так
у меня 2 сына, 5 внуков, мужская команда.
Вы счастливый человек.
Конечно. Поэтому
все мальчишки?
Вот мой оптимизм.
Мальчишки?
Все мальчишки, футбольная команда.
Здорово. У меня пока только 1, поэтому я вам завидую. Mm-hmm. Да. Внук. И, простите уж, я за пооткровение, чем занимаются ваши дети?
Старший Егор, он закончил актерский Щукинское, потом работал в театре у Васи Ливанова в «Детективе», очень хороший. К сожалению, театр закрылся. Вот сейчас он режиссер, делал на НТВ сериалы. Ну, «Час Волкова» его сериал, такой большой линейный.
Да.
Вот сейчас год без работы, потому что нет работы.
Давайте мы сделаем небольшой перерыв на краткие новости, затем вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Дифирамб.
Ну что ж, давайте мы продолжим наш разговор. Еще раз напомню, Владимир Александрович Грамматиков у нас сегодня в студии, и мы говорим, да, во всем мы на самом деле говорим, Владимир Александрович, да. Закончили мы на вашем старшем, который пошел по вашим стопам.
Да, а Коля учился на ИСФАКе МГУ, потом его любимая девушка уехала в Женеву, он сделал все, чтобы перебраться в Женеву учиться в университет, писал рефераты на языке и все, и добился своего. Ну вот, потом получил образование, потом еще одно образование получил, международное право.
Ну, у вас тоже несколько образований.
Да.
Тоже, в общем, да. Семейная.
Стопам, семейная беда. Вот. И оно сейчас в России, здесь у него большая адвокатская компания, и все, и он возглавляет профсоюз футболистов России.
Ну, молодец такой, совершенно разносторонняя
деятельность. Дай бог ему успехов, потому что он увлечен этими.
Еще один такой совсем уж вопрос на откровенность. Никогда не хотелось уехать?
У меня была реальная ситуация. После фильма «Мио, мой Мио». Нет, не после «Мио, мой Мио», а после «Аленького цветочка». У меня есть фильм «Тайна», значит, «Аленький цветочек» по Аксакову. Я делал это совместно с «Баварией фильм» с немцами. Угу. И мне поступило предложение сделать две сказки Гофмана и контракт на 5 лет. И в это же время я получил объединение на студии Горького «Контакт». И мои бессонные ночи и страдания. Вот. И я сделал выбор. Не знаю, правильный или неправильный. Не знаю. Но я сделал выбор в пользу «Контакта», потому что мы были все в иллюзиях тогда, реформирование, и казалось, что мы сейчас, будет замечательно. И я забрал объединение. Ну вот. И мы кое-что сделали, конечно, но не все мечты осуществились.
Ну, конечно.
Но, конечно, если бы я принял то предложение, ясно, чтобы семья переехала, и, конечно, я бы уехал 5 лет. Это понятно, что уже жизнь бы поменялась.
Ну, да, но, собственно, как известно, история же не имеет этого самого сослагательного наклонения.
Да, поэтому вот. Если бы я сейчас вернулся, не знаю, как бы я поступил. Может быть, иначе.
Еще одна цитата из вас же, опять же, из интервью. Уже через 2-3 года жестких носителей не будет. DVD умирает, от формата VHS уже давно отказались. Возможно, кино должно измениться и мимикрировать под компьютерный формат. Кино уже меняется, как и дети. Дети будут ходить в кино, как на аттракцион. На «Принце Персии» они будут ходить на 3D. Они будут смотреть «Иллюзию».
Угу.
Да?
Абсолютно в этом. Это и на сегодняшний день кинематограф вернулся к своим исходным. Кинематограф вернулся к иллюзиону, к аттракциону, к зрелищу. С него сняли обузы идеологии, сняли много чего. И, конечно, будет дифференциация. Это позитивное явление, потому что будет меньше возможности делать нечто среднее. То есть останется клубное кино, останется Сокуров, останется маленькие залы и просмотры, и обсуждения, но люди будут ходить на впечатления, на эмоции, на потрясения, понимаете, большие залы. А информационно, конечно...
В том числе семейное кино.
Абсолютно.
Да?
И семейное кино в первую очередь. Конечно.
Да.
То есть это будет зрелище, это должно быть масштабно, это должно быть мощно. Вот. И это и есть удел кинематографа. Потому что мы это же не опустили не только кинозалы в наши 70-е, 80-е, 90-е годы. Опустили и стадионы. Люди не хотели общего эмоционального восприятия.
И наелись.
Конечно. Когда сгоняли.
Когда сгоняли.
Вот. А потом каждый хотел свое. Ну, да. Была эпоха ВХСных, ночных просмотров, когда каждый индивидуально брал свой фильм и смотрел. Но, в принципе, мы рождены все-таки на общее восприятие. Мы с удовольствием семьями именно будем ходить в кино, чтобы вместе получить вот эти впечатления. У компьютера их не получишь.
Я просто это вижу по своему собственному взрослому сыну, у которого тоже уже есть сын.
Угу.
Они с женой скачивают какие-то фильмы, да, как и все, собственно говоря, смотрят, но очень радостно, когда им удается. Они идут на просмотр в кинотеатр.
Конечно.
Вдвоем. Где большой экран, где спецэффекты, где совершенно другое восприятие этого кино.
Так же, как футбол. Вот одно дело, ты смотришь экран телевизора, даже с банкой пива, но совершенно другое впечатление, когда 100 тысяч...
Энергетика другая.
Да, рев. Я был на Интере и Рома в Италии на... Боже мой, это невозможно, что происходит на стадионе. И как ты включаешься, казалось бы, мне, ну, абсолютно, как
говорят, до
фонаря.
Что один, что второй.
Ну, нет, я орал, как бешеный раненый лев. Там.
А вы за кого болели?
Я болел за Рому, потому что там, да, была такая ситуация.
А вообще, вы
болельщик? Я не болельщик. Был сумасшедший в детстве ЦДСА. Боже мой. Вообще,
прародитель ЦСКА.
Ну, у нас футбол был, это наше, если говорить, что наше детство. Да. Это двор. Двор. Мы, двор, наше, конечно, детство, да, дворовое. Двор. Двор, сарай. Да. Черный ход,
да,
футбол и коньки.
Я помню, прыгнул в сарай, распорол себе руку.
Конечно.
Это все, да, такая это история. Же... Да. Но это ушло уже, я так понимаю, не совсем.
Это ушло не совсем, дворы пустые. В редком случае бабушка с коляской. Но среднее звено абсолютно уже нету. Их просто нету. Подростков во дворах нету.
А нужно, компьютера, нужно это возрождение? Паскаль, ну, мы это потеряли, да?
Да ничего нет. Ну,
нет, все?
Нет. Нет, потому что, конечно, искренне и честно могу сказать, мои университеты жизни были во дворе. Я знал,
я то же самое,
что такое,
да,
сильные, я знал, кого нужно успокоить, кого нужно схитрить, кому нужно денежку лучше дать, от кого можно и послать куда подальше и прочее. Это двор. Свои фавориты, разборки и прочее. Вот. Сейчас они в иллюзиях таких. Ну, другое дело, каждый ребенок столкнется с теми реалиями, понимаете? Вот как его все равно готовить к этому? О том, что ну не все так через кнопочку или Enter можно вернуть на исходную переделку.
Или все стереть.
Ну, конечно,
что не нравится.
Все, да, пух одним нажатием.
Бах и все. Вот эта самая история дворов, вот это та история, которая в наших старых детских фильмах она есть, она понятна ли тем ребятам, которые сейчас...
Абсолютно непонятно. Не понятно. Ни Гайдар, ни... Да нет, никакие вот этого вместе пошли на колонии. Ну, это больше такая усатый нянь.
Усатый
он
нянь.
Сохранился. Он абсолютно реагирует, смотрит и все. Ну, потому что там такие вечно человеческие забавы. И такое, как они говорят, прикольно. Вот и все. А прикольно — это их. Вот. Если что-то серьезное, уже сложнее. Например, я абсолютно убежден, моя любимая картина — это «Маленькая принцесса» Фрэнсис Бернетт. Ее мало кто видел, потому что как раз в крушении нашего кинопоказа было. Вот. Но я ее очень люблю. И я абсолютно убежден был тогда, что эмоциональный диалог с подростками еще возможен. Ну, сложно, уже было на грани. Вот, что через чувства им можно многое объяснить. Напугать, и предупредить, и поддержать. Вот. А сейчас уже эмоционально они защищены. Они как-то вот так... Хотя все равно все уже Господь дарует, никуда это не денется.
Никакая прагматичность.
Это... Конечно, она лежит. Другое дело, как она сработает.
Ну, да. И, в общем, рассказ о любви и Ромео и Джульетта, они все равно же остаются, и Ромео и Джульетта.
Я хотел делать современную Ромео и Джульетту.
Хотел
сделать историю, как молодой парень из провинции от нищеты приезжает в Москву, потому что мать больна, лекарства надо покупать. Просто зарабатывать деньги нужно. Живет у дядьки на раскладушке, ночами вагоны разгружает. Ну, любую работу берет. Любую, потому что надо. Осознанно. И его вечером он возвращается с работы, его сбивает на Харлее девочка. Сильно сбивает, уезжает, а потом возвращается. Он еле живой. Она звонит подруге рядом живущей. Говорит: Катька, спускайся вниз.
Девочка на Харле.
Затаскивает. Ну, она дочь богатого очень человека, естественно.
Да.
И они затаскивают его к подруге и выхаживают его втроем. Начинается роман сначала такой треугольник сложный, а потом начинается такой дуэтный невозможность существования двух любящих людей. Потому что отец узнает, что она не уехала в Лондон доучиваться, потому что у нее какие-то тут чего-то как. Все это узнают, приходят к дядьке, говорят: убирай быстренько своего паренька обратно там в Саратов. И начинается жуткое противостояние. А ее приятель, который ее любит, говорит, что нужно поймать этого шкита и сдать его в военкомат, потому что он придумает, что он от армии бегает. Ну, в общем, такое начинается мощная шекспировская страсть сегодня, да. Но как-то не пошел синоптик.
Почему?
Не знаю, что-то не пошло. Хотя я уже даже хотел... Ну, обязательно саундтреки нужны. Там Земфира что-то 5 песен написала. Или не Земфира, кто-то из новомодных ребят. Я убежден, что такая история разнесет кинотеатры. Они придут. Они
конечно,
хотят правды,
конечно.
Они хотят чувства, они хотят конечно. Этого жилы.
Может
пота.
Быть, вы еще попробуете?
Да нет, сил уже, наверное, не хватит.
все дело в силах или все дело...
Ну, как-то...
Простите за такие вопросы.
Да. Нет, ну, и потом сейчас увлечен очень этой историей мамы. Я хочу гимн маме снять, женщине русской. Вот, матери. Вот эту поездку, поезд мой хочу, очень хочу это сделать. И сейчас все мысли уже в этом.
Музыка в кино. Вы много-много работали с Лешей Рыбниковым,
да,
с Алексеем Рыбниковым.
Ну, и с Володей Давиденко.
Ну,
и
да.
Конечно.
Да.
Володя Давиденко потрясающую музыку написал для маленькой принцессы. Потрясающую просто. Вот. И Бондаренко Сережа, Сибирочка, Лидия Чарская. Я делал экранизацию единственной вот, великой русской писательницы Лидии Чарской «Сибирочка».
А в этом фильме, который вы еще хотите снять, что кто будет?
Не знаю, пока не думал. Очень важно.
А
но
как,
это когда
как
сложится.
Как вы будете выбирать?
Это, знаете, что это от интонации будет зависеть. Моей и драматургии. Вот. Это пишет в Санкт-Петербурге Алла Дамскер. Вот, делает сейчас сценарий. Бог ей в помощь, чтобы получилось. Очень хочу. И, конечно, сейчас это рано говорить, потому что как сложится эта история, потому что она все тянет меня через мальчика, через Володьку делать.
Угу.
А я хочу, чтобы через мать, чтобы мать была шампуром, а все события, дети, коровы, обстоятельства нанизывались на этот шампур. И как она ведет себя в этих обстоятельствах, драматичных очень. Вот. И поэтому, ну, есть друзья, композиторы, я тут уверен, что придут на помощь. Так что я не переживаю за это абсолютно, потому что очень талантливые ребята.
Молодые ребята.
Я имею в виду композиторов Лешу Рыбникова, который не молодой.
А молодые ребята, как вам кажется, молодые ребята. Идут они на смену тем ребятам, которые есть
они
сейчас?
Идут,
и
конечно.
Артисты, и композиторы, и режиссеры, и драматурги.
Нет, все есть, но просто нужно им возделать почву, помочь как-то. Понимаете, они уже очень такие безбашенные немножко.
Безбашенные в каком смысле?
Ну, они такие, у них самоуверенность синтезируется с такой наглостью, и это хорошо отчасти. Но они очень мало мотивированы, они очень мало образованы, они недоучены, они недовоспитаны, у них есть недо у этого поколения, которое сейчас пришло. Вы знаете, что мы в Авгике, у меня есть мастерская актерская, и мы придумали методику до образования. Мы придумали, что они полтора года, вот они поступили.
Да.
И, например, я прошу педагога по технике речи не принимать сразу отрывок, а сказать, а почитай еще Тургенева, почитай Толстого, вот, а посмотри у Пушкина есть замечательно, вот у Лермонтова. И мы просто их вынуждаем.
Классно.
Да, по всем предметам я прошу педагогов, чтобы они, да, они не знают. Не знают, не читали.
Почему?
Ни Достоевского, ни
Толстого. Почему? Вы не попали в этот перелом?
Нет, нужды нету.
А что, есть компьютер, можно Википедию набрать?
Ну,
да?
Мы читали, потому что было стыдно не дочитать. У нас была там журналы, и напомните, иностранная литература, «Новый мир», который ходил по рукам. И было стыдно не прочитать.
Современник еще был.
Конечно.
Старый. Да.
Вот. А им это нет, это не обсуждается, это не в зоне общих интересов. Понимаете, кино тихо заползает сейчас в зону обсуждения подростков и юношества. И то робко и тихонько. Потому что раньше обсуждать кино было просто, как они говорят, западло.
Ну да.
Понимаете, так же, как молодой человек не мог пригласить девушку в кино, потому что это было непопулярно и непрестижно. Сейчас это популярно и престижно, потому что и билет дорого, и попкорн, и комфортно,
ну, и вообще,
хорошо.
Да,
и за коленку можно подержать.
Ну да. Помимо всего прочего.
Поэтому они немножко, ну, для меня, может быть, пусть они не обижаются, в том числе и мои студенты, но они не до. Они недоучены, недочувствованы.
А никакой талант без вот этого недоученного.
Нет, Господь дарует.
Не сработает?
Но это одноразовое. Системно талант должен работать, плюс Господь дарует кому-то потрясающие возможности скрипичного звучания. Но по 8 часов нужно еще этим заниматься, и тогда ты донесешь то, что тебе даровано Господом и родителями. А так нет, это же бессмысленно.
Ну, очень же хочется стать популярным, очень хочется стать знаменитым, потому что я смотрел рядом с нами Щукинское училище.
Когда, 250 человек на место.
Ну, это просто толпы мальчиков и девочек. Да? А...
Но это гламурные журналы, это отлетает в первый тур.
Нет, ну, мне кажется, представление такое несколько романтическое.
Конечно, об обмотной жизни.
Потому что тяжелое, неблагодарное... малооплачиваемые, в общем-то, да?
Конечно,
по большому счету, в принципе. Конечно.
Но да. Это же не знают, они об этом не думают и не знают, что это работа, работа и работа.
Конечно. Нет. Ну, наверное, так и будет продолжаться.
Это, наше. Нет, это неизменно.
Так устроен мир.
Да, это неизменно абсолютно. Не объясните. Я, правда, своих близких всячески отговариваю, когда меня просят, вот, Владимир Александрович, посмотрите, Катенька такая чудная. Я близких отговариваю от поступления на актерский факультет. Слишком большая лотерея. Слишком
это
большая.
Правда.
Поэтому зачем своему ребенку пускать в эту блуду такую,
ну, да.
Неведомую?
Ну, еще один разговор в нашем большом разговоре. Маленький кусочек, который я хотел бы с вами обсудить. Это один вопрос. Это возрождение детского телевидения. Насколько это возможно? Вот Дисней, да?
Ну, канал Дисней, да. Канал Дисней, через Нет, Дисней, детское телевидение должно быть обязательно, потому что, ну...
Есть канал «Карусель». Они все разрозненные какие-то. Есть вот это, есть...
Нет,
это,
наоборот, централизованные, потому что раньше были везде детские вещания на федеральных каналах, да. И на России, и на Первом канале. Теперь это все в кучку свалили как раз «Карусели». Вот, и этого мало. Мало, потому что там они сейчас бьются, и с трудом нет подросткового вещания вообще. Понимаете, подросткового очень важно, потому что Конечно. У подростков стоит миллион проблем и миллион вопросов, значительно больше, чем перед моим, когда я был подростком. Мне нужно было закончить школу, поступить в институт и потом кандидатскую. Все, вот моя программа. А сейчас, поэтому, если для самых маленьких что-то еще успевают делать и получается, закрывает эту нишу, то для подростков просто вакуум. Пустота. А это очень важно. Ну, и еще не хотят это делать. Это нервная работа. Это очень такая... С подростками заниматься, это как в трансформаторную будку входишь.
Ну, конечно. Скрипцу,
коротит, гудит,
не влезает, бьет.
Конечно. Конечно. Да. Поэтому и нужно быть искренним и совестливым, если уже говорить. Поэтому... Детское вещание, оно обязательно должно быть, оно должно разрастаться, оно должно увеличиваться. Я надеюсь, что это произойдет. Ну, технологии уже дадут эту возможность.
Это государственная ответственность?
Это государственная, но рассчитывать на это не приходится. Нет, это будут какие-то, ну, создаваться какие-то компании заинтересованных людей, видимо, так.
Кто-то, наконец, сообразит,
что... Потому что это будущность, это действительно, это избиратели... У нас рассматривают потенциально только как избирателей. Но это еще и граждане.
Да.
Извините.
Да.
Они не только избиратели.
Давайте я про вас немножко еще расскажу. Однажды со шпаргалкой, вы же сами вспоминаете,
на Вике.
Да, понимали, на сочинении, да, но в основном мастерство, вот я вас
цитирую,
я всегда проходил хорошо, а буксовал на общеобразовательных дисциплинах, несмотря на то, что моя фамилия Грамматиков.
Да, да.
Все друзья уже говорили, Володя, ты же известный актер, снимаешься сейчас, зачем тебе это? Однако в итоге все получилось, поскольку все жизни, да, как бы оно так... друг друга компенсирует. Но симпатия зрительская пришла ко мне после первой же картины «Усатый нянь». Как вам работалось в этой картине?
Ну, первая картина, она сложная. Вообще, в моей жизни как-то случай многое определял. Потому что я вообще после ГИКа был распределен на Мосфильм. В комедийное объединение Георгия Николаевича Данелли. Я принес туда рассказ. Кира Булычева.
С какими людьми вы работали?
«Золотые рыбки». Вот. А вы уже знаком был с Георгием Николаевичем? Потому что я в «Шагаю по Москве» должен был сниматься то, что Женя Стеблов. Но меня на самом деле в армию забрали.
Вот эта история.
Да. Но меня забрали в армию на самом деле. На 3 года. Сопровождать особо секретные грузы. И... Я был распределен на Мосфильм, комедийное объединение, принес рассказ Киры Булычева «Золотые рыбки». Это когда в маленький провинциальный город привезли «Золотые рыбки» и выяснилось, что каждый из них может по 3 желания. Ну, в водопроводе вместо горячей воды пошло пиво, вместо холодной водки, естественно. Все желания были исполнены, никто не подумал там о городском инвалиде, чтобы ему вернуть руки-ноги. Ну, неважно. В общем, это лежало, лежало, лежало. Время шло. Я говорю, Георгий Николаевич, ну, когда запустим? Он говорит, ну... потерпи чуть-чуть, в общем. И как-то я шел по студии Горького, встретил Юрия Павловича Егорова, такой режиссер, фильм его «Добровольцы» замечательный. Он говорит, что делаешь? Я говорю, заканчиваю в ГИК, вот жду диплом. Он говорит, а что тебе Мосфильм, что тебе, давай к нам. Ты у нас работал, мы тебя знаем, приноси рассказ, и мы запустим тебя с дипломом. Я принес Хармса. Мне сказали, Хармс отдыхает. Я говорю, давайте так говорите, кто не отдыхает, чтобы не терять время. Вот, нашел Юрия Сотника рассказ и снял такой короткометражный фильм «Диплом Тайфун Фас». Очень такую авантюрную, забавную историю. И она решила мою судьбу. Я увидел Илиозного. Вот. А «Усатый нянь» должен был снимать Женя Фридман. Но он уже в Америку уезжал, и все как-то не шло дело, на уровне проб уже все засыпалось. И я пришел на студию Горького, и мне говорят, тебя ищет Лиозного. Я почувствовал по хорошему поводу. Вот. И действительно, пришел к ней в кабинет, она говорит, ну вот видел твой диплом. Молодец, хороший. Полнометражную картину хочешь? Я говорю, Татьяна Михайловна, естественно. А в те годы мы работали года 3 ассистентами, года 2 вторыми режиссерами, потом только дебют делали 20-минутный, и уже только потом полнометражную картину. А тут мне протягивают сценарий. Говорит, почитай, скажи, да-да, нет-нет. Я не читаю, говорю, да-да. Она говорит, минутку, прочитай, там есть засада. Значит, но я теряю сознание, я увидел фамилии авторов. Ветлер и Мишарин. Мишарин, да. Это авторы «Зеркала» Тарковского. Мои любимейшие картины Андрея Арсеньевича. Я говорю, Татьяна Михайловна,
как же я...
это они? Она говорит, они. У меня явно честное слово. Когда говорят, подкосились ноги.
Конечно.
Ну вот. Я, конечно, домой не уехал, но на чердак залез прямо на студию Горького, прочитал сценарий, спустился и сказал, Татьяна Михайловна, я знаю засаду, это 18 бармалейчиков, группа детского сада, я не боюсь, я согласен. Вот так вот оно и произошло.
Слушайте, совершенно удивительные вещи.
Да.
Да, происходят в этом мире. Абсолютно. А у нас с вами осталось пару минут до конца. Во-первых, скажите, что я должен вам пожелать для того, чтобы все у вас получилось. Что, как это? Что я должен сказать?
Ой, пожелать.
От не пуха до пера. Не пера, это такой,
да,
нормальный какой-то. Что-то такое
должно быть. Ответить,
что такое должно быть, да, такое, чтобы.
Ну да, нет, ну все-таки, чтобы я еще крикнул мотор. Мне хочется.
Вот этого мы вам все, я надеюсь, с нашими милыми, уважаемыми радиослушателями и желаем.
Да.
Да. Мотор.
Спасибо. Стоп, снято.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Владимир Александрович Грамматиков был у нас сегодня в гостях. До новых встреч в нашем эфире. Удачи. Спасибо огромное.